Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Мы сегодня поговорим с ним о различных законопроектах, которые находятся в Государственной Думе, и о законопроекте о Следственном комитете, и о законе о полиции, и вообще о том, куда идет Россия, по какому пути к правовому или к криминальному силовому или криминально-силовому государству. Я напомню телефон прямого эфира, который мы вскоре включим, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, я бы начал с того дня, который отмечается нынче. 9 декабря – это Всемирный день борьбы с коррупцией. Вот с нее родной, наверное, и начнем разговор, Владимир Николаевич. Вообще, интересные данные к этому дню опубликовали. Во-первых, по индексу восприятия коррупции Transparency International Россия перешла со 146 на 154 место из 180 стран, то есть пошла дальше туда на дно. Во-вторых, по данным ежегодного исследования этой же организации, каждому четвертому россиянину в прошедшем году приходилось давать взятки. 26%. Вас этот тренд не пугает?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Несмотря на рассуждение Михаила, очень такое предметное, я думаю, что все равно добрый вечер. Значит, и дальше, возвращаясь к той теме, которая была поднята, и к трендам и всему прочему. Честно говоря, я понимаю состояние коррупции в Российской Федерации. Мы достаточно этой проблемой предметно, профессионально занимались в рамках правового регулирования. Президент Российской Федерации поставил достаточно четкую задачу в свое время, и поэтому наш комитет отвечал за данное законодательство. Единственное, во что я искренне совершенно не верю, я не верю в те индексы, которые выставляют различного рода организации.
Что вас смущает?
Меня, в принципе, смущают эти оценки. Они меня смущают не местом. То есть вы можете назвать плюс 5, минус 6, или это не имеет совершенно никакого значения. Все дело в том, что те как бы критерии, которые берутся в основу оценок, они достаточно часто очень произвольные, можно достаточно произвольно ставить вопросы и, например, там поставить вопросы, платили ли вы врачам за то, чтобы вам оказали медицинскую помощь, и затем на основании
платили,
этого...
Платили, платили. Вот я смотрю, затем, знаете, я открыл опрос, 27% платили сотрудникам милиции, 20% медикам, и 20% тоже интересно, наверное, для принятия решения информации с сотрудником земельных служб.
Значит, и вот поэтому я бы сразу хотел сказать, что вот такого рода платежи, о которых мы говорим, конечно же, можно относить к понятию коррупция, бытовая коррупция и все прочее.
Дальше суд, школа и детсад, да, 18%.
Но никакого отношения, вот в буквальном смысле этого слова, это к коррупции не имеет. Знаете, это в известной степени, я сейчас крамольную вещь, наверное, могу сказать, но в известной степени, особенно в 90-х годах, это была какого-то рода компенсация несправедливости распределения, если угодно, общественного продукта. Я, конечно, с этим не согласен. Считаю это неправильным, то, что нам приходится делать эти платежи, но еще раз бы хотел сказать, оценивать или говорить и делать вывод в стране о коррупции по вот этим платежам, которые иногда делаются в виде там конфет или чего-то, и говорить о коррупции несерьезно. Если мы говорим и серьезно ставим эти вопросы, то, конечно же, нужно говорить о коррупции, которая лежит на стыке, собственно, государственный аппарат и платежи, то есть все, что лежит в области взяток за исполнение должностных функций и обязанностей.
Вот, например, вот, самыми коррумпированными секторами власти, по опросу, опять же, россияне считают государственную службу и правоохранительные органы.
Значит, возвращаясь немного назад, следующий момент. Мне приходилось разговаривать с профессионалами в этой же области, например, в Соединенных Штатах. Вы помните, возможно, дело Энрона, и помните огромные совершенно платежи, которые, коррупционные платежи, которые, в частности, фигурировали в этом деле. Поэтому, когда мы говорим по тем или иным вещам, мы должны знать историю развития явлений, не оправдывая ситуацию. Я одновременно хочу сказать, что, конечно же, Россия проходила сложнейшую трансформацию, менялась экономика, естественно, совершенно возникали в этой связи такие достаточно серьезные проблемы переделов экономических, и вновь хотелось бы напомнить историю. Соединенные Штаты считают, или, по крайней мере, специалисты мне говорили, что им удалось выйти из-под этого вала коррупции, которая возникла еще в 30-х годах, где-то к 65-му, может быть, 68-му году прошлого века. То есть достигнуть перелома. Следующий момент. Поэтому, еще раз, когда мы говорим о критериях, это слишком все произвольно.
Согласен. Но, тем не менее, понимаете, хорошо, будем считать, что в какой-то там сотне худших стран, тем не менее, Россия находится.
Значит, одну секунду. Вот когда вы говорите о России...
Не 160-й, а сотый. Вас это успокоит?
Да, значит, еще раз. Говорить о России применительно к слову «худшая страна», я бы вообще на эту тему...
Худших по части коррупции.
Значит, по проявлениям в настоящее время, по коррупционным проявлениям. Да, действительно, у нас есть эта проблема. Эта проблема признается всеми. Эта проблема признается и ставится во главу тех усилий, которые предпринимает президент по борьбе с коррупцией. Кстати, я понимаю, что не все радиослушатели читают, но, пожалуйста, посмотрите сегодня российскую газету. Очень объемное интервью дал Сергей Евгеньевич Нарышкин, это глава администрации президента Российской Федерации, по определению направления политики, значит, в этой области. Если вы позволите, может быть, не в некоторой степени такая, скажем, история, скорее, предновогодняя, чем серьезная, но мы довольно очень долго определяли, сколько должен быть максимальная сумма подарка чиновнику. Это очень важно, потому что после определенной суммы чиновник должен подарок передавать в соответствующее управление делами. Значит, в конечном результате эта цена подарка была определена 3000 рублей. Выдам тайну. Она была определена в связи с тем 3000 рублей, что в тот период времени это была самая дорогая бутылка водки.
Ну что ж, неплохо. Вот, и я тогда задам уже конкретный вопрос. А почему Россия не ратифицирует статью 20 Конвенции ООН против коррупции о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение? Это вот такой интересный вопрос. Тогда пришлось бы проверять разницу между официально задекларированным доходом и имуществом и реальным доходом.
Значит, Россия делает многие-многие шаги по введению международных стандартов. Мы участвуем во многих международных организациях, и поэтому в данной ситуации российское уголовное законодательство позволяет привлекать к уголовной ответственности по всему комплексу вещей. Значит, единственное, вот вы в настоящее время говорите о необходимости декларирования расходов.
И государственными служащими.
Государственными служащими. В настоящее время декларации государственных служащих крайне прозрачны. Это является абсолютно...
Не все, правда, продекларировали.
Значит, кто не продекларировал?
Значит, министр по делам молодежи господин Якименко сегодня увлечен в том, что он не продекларировал доходы своей жены.
Значит, соответственно, он обязан это будет сделать в соответствии с законом. Более того, значит, подлежат декларированию в Российской Федерации доходы несовершеннолетних детей. И в настоящее время нашими коллегами из Совета Федерации, хотя это всеми было сделано, депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, нашими коллегами из Совета Федерации внесены соответствующие предложения по поправкам в закон о статусе членов Совета Федерации депутатов Государственной Думы, которые будут в законодательном порядке устанавливать необходимость полного раскрытия имущества. Правда, если говорить о депутатах, то здесь проблем не возникает, поскольку все их декларации публикуются на стадии выборов, в рамках выборных кампаний. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, Россия сделала этот шаг, а шаг очень серьезный, который касается раскрытия имущества. Я думаю, что следующие шаги, которые будем мы делать, конечно же, это увязка между доходами и расходами, но одновременно надо понимать, что в Российской Федерации есть очень многие вещи, которые не присутствуют в западном законодательстве и которые иногда оцениваются как более позитивные вещи. То есть, например, нет такой презумпции налоговой виновности. То есть в настоящее время государство обязано доказывать эти вещи. Это очень серьезная позиция. Но, еще раз, государство в течение последних нескольких лет сделало очень серьезные шаги по раскрытию имущественного состояния своих служащих, эти шаги продолжаются. Это нормальная программа.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей программе «Время гостей» сегодня в студии член фракции «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поставит ли решение Кремля окончательную точку в конфликте вокруг Химкинского леса? Об этом говорим с активистами движения «В защиту леса» Анатолием Барановым и Ириной Ясиной. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В студии «Радио Свобода» Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции «Единая Россия», пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, я хотел бы еще обратить ваше внимание на одну новацию на ниве борьбы с коррупцией. Это идея президента Медведева о 100-кратном штрафе для взяточников. Честно говоря, мне показалось, что идея очень спорная, поскольку мне кажется, что штраф – это такое наказание в денежной форме. Выписали, заплатил, едешь дальше. Мы что, хотим, чтобы со взятками в России было точно так же? Заплатил и поехал дальше.
Значит, прежде всего, речь шла, в частности, видимо, не только о получении взятки, но и о посредничестве во взятке.
Ну, и оно и сейчас наказуемо.
Да, соответственно, значит, следующий момент – дальше не поехал. Все дело в том, что денежное наказание само по себе или штраф в уголовном процессе означает одновременно и судимость. И это очень серьезная совершенно вещь, это отличает от административного права, и таким образом такого рода наказание, оно и многие карьерные проблемы возникают, и вообще это такое достаточно серьезное последствие, даже если говорим и только о штрафе, но именно штрафе в уголовном процессе.
Я бы все-таки обратил, знаете, на что внимание, вот видел опять же сегодня официально один из руководителей, по-моему, Следственного комитета или МВД, говорил о том, сколько людей было наказано за коррупцию, находится под следствием. Ну, в этих списках там 4 вице-губернатора, мэры, ну, вот нет ни одного министра, губернатора или заместителя министра. Это получается, что есть такая черта неприкасаемости?
Вы знаете, мне представляется, что...
Или они все честные люди?
Мне представляется, что вы упростили достаточно ситуацию. Значит, вы знаете о серьезных уголовных делах, которые возбуждались в фондах, различного рода фондах. Значит, и привлекались чиновники федеральных министерств и ведомств. То есть, и таким образом, какого-либо рода черты нет, наоборот, этот вопрос постоянно исследуется и постоянно обращается внимание на то, что все перед законом равны.
Я вспомнил одного, правда, губернатора, это губернатор Амурской области Коротков, он там незаконно включил в страховой тариф расходы на футбольную команду, но это все-таки не коррупция, а там превышение, по-моему, полномочий.
Были и другие губернаторы, я не буду называть фамилии, но вы тоже
не назовете, не назовете, потому что их
речь шла о губернаторе Тверской области в свое время, речь шла в свое время о губернаторе Вологодской области, то есть таким образом это предыдущий губернатор.
Это было при, как это сказать, при ансьен режим, да, это началось все при Ельцине, при нынешнем режиме этих решений не было. Ну, я не буду с вами уж так жестко дискутировать. Знаете, есть еще один вот вопрос, который как раз, по-моему, связан и с коррупцией, и тут я хочу отметить вашу личную инициативу, это вот амнистия добросовестных получателей российского гражданства, да, при оформлении которого чиновниками были допущены ошибки и были попытки пересмотреть и так далее. Насколько я понимаю, что люди были в тяжелом положении, видимо, и коррупционно их пытались, так сказать, нагнуть. Что это сейчас за ситуация, вот в каком состоянии это дело, Владимир
Николаевич? Достаточно, вы знаете, это одна из драм жизни. Мы получали довольно много писем, Государственная Дума, другие государственные органы, получали писем от граждан Российской Федерации, от тех людей, которые иногда 10 и более лет жили на территории Российской Федерации. Они участвовали, они голосовали, они получали паспорта для выезда за рубеж. То есть они чувствовали себя полноценными гражданами Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но затем выяснялось, что иногда в том случае, когда они получали паспорта в гарнизонах воинских, в консульских управлениях Российской Федерации, иногда на территории Российской Федерации, они данные о получении ими паспортов не были внесены в соответствующие реестры, в соответствующие учеты, и вдруг тебе 45 лет, например, приходишь получать паспорт, и выясняется, оказывается, ты все это время жил, имея российский паспорт, но, тем не менее, он как бы считается, что он выдан был тебе ненадлежащим образом, и у тебя этот паспорт забирали. Вначале была прекращена эта практика, нам удалось добиться, а изъятых паспортов было 35 тысяч. Вы представляете себе весь ужас, который иногда возникал. Мне, например, вспоминается письмо одного из людей, живущих в деревне Ивановской области. Ему был изъят паспорт, у него уже 5 детей граждан Российской Федерации. Значит, ему говорят, знаешь, ты должен ехать в соседнюю страну, решить там вопрос, нет ли у тебя там второго гражданства, после этого сюда возвращайся, и мы решим вопрос о возможности получения тобою паспорта. То есть, я всегда говорю это в кавычках, фактически речь идет о лишении гражданства. С моей точки зрения, в том случае, если государство, а это паспорта выдавало государство, мы говорим чиновник, но ведь...
Но от причем, имени государства,
от естественно. От имени государства. Да. Причем здесь человек? Он это просто не знал. Значит, и в результате вот мы полагаем, что все те лица, которые получили паспорта до 1 января 2002 года, даже если будет обнаруживаться, что они не были внесены в соответствующие записи, регистры, реестры, то они, у них не могут изыматься паспорта, и они должны иметь право на получение российского паспорта, и они считаются гражданами Российской Федерации, если не будет доказано, что, допустим, этот паспорт был ими...
Куплен.
Нет, вот. не куплен, если сфальсифицирован будет этот паспорт. Давайте, да, скажем так, куплен за взятку.
В кавычках,
да. Значит, соответственно, поскольку государство должно нести ответственность за действия своего аппарата, это первое. Второе, ни при каких обстоятельствах не должны страдать люди, которые давно уже считают себя гражданами России, его, искренне его частью. Кстати, я должен сказать, что очень часто эти граждане поражались и в других правах. Например, не так давно был исключен отец многодетной семьи, и он, кстати, один из лидеров такого движения многодетных семей в одном из регионов, потому что было обнаружено, что у него якобы неправильно выданный паспорт.
Откуда он исключен был?
Он из списков возможных кандидатов в депутаты на выборах в субъекте Российской Федерации.
Его за чужие ошибки, в общем, наказали. Так, что нам пишут слушатели? А пишут следующее. Нужно ввести выборы населения судей, прокуроров, начальников районных и региональных управлений внутренних дел. Ага, федеральное МВД упразднить. Все дела рассматривает судом присяжных. Владимир из Междуреченска. Вот ПОРВ с коррупцией, пожалуйста, приложение.
Решения различные. Действительно, решения различные. Власть должна быть более открытой. Значит, ставили, нужно ли переходить на систему выборных участковых, например.
Мировых судей.
Выборных мировых судей. Вполне возможно, кстати. Что касается мировых судей, в настоящее время будет создана рабочая группа в ассоциации законодателей при Государственной Думе, и задача, одна из задач этой рабочей группы будет целиком проанализировать организационные формы деятельности мировых судей в России. На всякий случай, большинство дел в настоящее время рассматриваются мировыми судьями, поэтому очень серьезный институт.
Их же выбирали в 19 веке. Почему сейчас нельзя выбирать в 21-м?
Несколько иная природа института. Правда, институт мировых судей формируется законодательными представительными органами власти субъектов Российской Федерации. Значит, но, тем не менее, идеи, может быть, больше открытости этого института тоже надо изучать. Единственное, что я бы хотел сказать тем мировым судьям, которые сейчас работают, все нормально совершенно, вы прошли необходимые процедуры, вы можете работать, эти идеи будут еще обсуждаться.
А участковых,
что касается
шерифов, так сказать?
Несколько произвольное перенесение института. Что касается прокуратуры, я считаю, что это будет неправильно совершенно, то есть это будет затрагивать институт независимости этого уважаемого органа, то есть... Но, тем не менее, согласен с тем, что открытость деятельности государственных органов нужно максимально повышать.
Так, ну давайте вопрос возьмем из эфира. Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Николаевич Плигин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда я слушаю законодателя, депутата, у меня создается впечатление, что он где-то остался в далеком советском прошлом, когда он рассуждает о бытовой коррупции. Ведь бытовой коррупция распространяется, коррупция на все остальные сферы жизни. Вы говорите, там коробка конфет, там для врачей, а 1000 за операции, а 1000 за лечение обыкновенное. Вам кажется, вы остались в том советском прошлом с конфетками. Второе, я хочу спросить, почему ваша партия отменила положение о конфискации имущества у коррупционеров?
Почему? Да, вот этот же вопрос, кстати, Раиса Николаевна из Москвы задает. Почему нет конфискации имущества? Ну, давайте здесь остановимся.
Значит, когда я говорил о бытовой коррупции, то надо понимать, или условно говоря о бытовой коррупции, то как бы это не нечто такое, что относится к какому-то прошлому, но я бы не хотел, чтобы вот вопрос борьбы с коррупцией концентрировался или сводился к тому, что все бросятся разоблачать, ну, скажем так, вот те подарки, они будут заниматься сущностными
Давайте
вещами.
Давайте заниматься транснефтью, где 4 миллиарда,
хотя
говорят,
украли. Хотя бы я хотел бы обратить внимание на то, что вот то, что привела уважаемая радиослушательница, которая, когда касается платы за операцию, то есть это тем более, если от этого зависит, будет проведена операция или не будет проведена операция, это уже не те самые шутки, последующие подарки. Это действительно самая серьезная коррупция, причем в области жизни и здоровья человека. Что касается конфискации.
Нам придется эту тему, она более сложная, Владимир Николаевич, обсудить после выпуска новостей «Радио Свобода», который будет через пару минут. А я еще должен напомнить нашим слушателям, что в эфире 5 декабря аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, судьба захваченных пиратами грузинских моряков, косовские сербы между Приштиной и Белградом. Слушайте в 22 часа по московскому времени, повторы в час ночи и в 3 часа дня в пятницу.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Петербурга решились перенести строительство делового центра «Газпрома» Сохтинского мыса. Как сообщил в четверг журналистам губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, решение окончательное и принято совместно с компанией «Газпром», являющейся заказчиком проекта. В Москве в четверг состоялась совместная акция экологов из подмосковных городов Химки и Жуковский. Собравшиеся около 20 человек передали президенту России Дмитрию Дмитрию Медведеву обращение, направленное против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса, сообщила корреспондент «Радио Свобода». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. В Москве правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на правозащитника Бахрума Хамроева. Об этом сообщил сегодня Интерфаксу представитель столичного ГУВД Виктор Бирюков. Белоруссия ратифицирует все документы по единому экономическому пространству Белоруссии, России и Казахстана до 1 января. Об этом в четверг заявил президент страны Александр Лукашенко на пресс-конференции в Москве после заседания высшего органа Таможенного союза. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд заявил, что решение наградить премией мира в этом году китайского диссидента Лю Сяобо принималось, исходя из универсальных правозащитных ценностей. Выступая на пресс-конференции в Осло, Ягланд подчеркнул, что это не направлено специально против Китая. В Афганистане сегодня похищены 18 саперов. Как сообщила полиция, это произошло в провинции Хост на юго-востоке страны, недалеко от пакистанской границы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции «Единая Россия». Владимир Николаевич, мы остановились на конфискации. Вот несколько вопросов действительно пришло. Почему ее нет?
Прежде всего, собственно говоря, предмет или деньги, которые получены в результате, допустим, взятки, они подлежат обращению в доход государства. Но я понимаю, что радиослушатели говорят несколько о другом. Почему нельзя забрать все имущество в принципе? То есть, таким
образом... Нажитое преступным путем.
Значит, вот вы знаете, вы уже сейчас начинаете многое оговаривать. Нажитое преступным путем...
Значит, но я же не злодей какой-то.
Да, нажитое преступным путем, значит, соответственно, а почему бы не все сразу? И вот здесь я бы просил радиослушателей, наверное, порассуждать в очень одной серьезной плоскости. Предлагая тот или иной инструмент, нужно исходить из реалий, не может ли этот инструмент быть использован против, собственно говоря, этих реалий. В условиях формирующегося института собственности, если мы введем так безоглядно, без ограничений, нечетко регулируя институт, так называемый, видимо, радиослушатели думают о полной конфискации, некой полной конфискации, это приведет всего скорее к очередной фазе передела собственности и далеко не самыми добросовестными участниками процесса этого передела. Поэтому в данной ситуации, несмотря на некоторое давление, я последовательно в данной ситуации, лично выступаю против того, чтобы восстанавливался институт конфискации как дополнительное наказание, но одновременно довольно жестко проводилась конфискация, собственно, то, что вы называете преступно нажитого, то есть полученных денежных средств. Это сложный вопрос. И, но поверьте, пожалуйста, для того, чтобы вот это вот стабилизировать, привить ощущение собственности у добросовестных людей и у тех людей, которые добросовестно получили имущество, иногда очень важно не создать такие институты, которые дадут возможность отнимать собственность, в том числе и у добросовестно получивших эту собственность людей.
Так, продолжим разговор с Владимиром Плигиным. Григорий нам пишет: не забывайте, вас слушают не только идиоты. Григорий, вы поконкретнее, пожалуйста, вопросы задавайте. Мы значит, уважаем наших слушателей.
Значит, я бы хотел обратить внимание. Вы знаете, вот, Григорий, вы когда в данной ситуации изобретаете какие-то критерии, то мне всегда очень нравится претензия людей на некую абсолютную истину. Вот это достаточно опасная вещь. беречь лично для себя. Почему? Потому что можно увлечься, можно этим увлечься. Не стоит преувеличивать иногда свои возможности. Мы с вами пытаемся сейчас говорить об очень серьезных и тонких вещах. И в данной ситуации я достаточно часто говорю об этих тонких, серьезных вещах и с профессионалами, и что мне особенно приятно со следующим нашим поколением, со студентами, и мне приходится проводить довольно много встреч. Поэтому я никогда не забываю о том, что наше население, мы с вами являемся, по крайней мере, мы пока сохранили очень высокий уровень образованности. И поэтому говорить в данной ситуации в категориях «идиоты» я бы это не делал.
Правильно. Так, вот вопрос, который думский, меня лично интересует по поводу Следственного комитета. Вот будет приниматься законопроект. Насколько я понял из прочтения статей коллег, там есть интересный такой момент. Ну, во-первых, не очень понятно все-таки, почему закон половинчатый, и нельзя объединить и Следственный комитет МВД, ФСБ, Федеральной службы по борьбе с наркотиками. Уж объединять, так объединять в конце концов. Пусть будет вот такое ведомство. И второе, это требуют они какой-то себе особый такой статус. Это так или нет?
Вы знаете, тоже вопрос профессиональный. Вот если мы говорим целиком о следственном аппарате Российской Федерации, то около 20 тысяч человек работают в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, около 54 тысяч следователей в настоящее время в МВД Российской Федерации. Но другие следственные аппараты, я употреблю такое слово, не столь большие, да, значит, совсем не значит, что незначительные. Поэтому любые трансформации в этой области, они делаются осторожно, последовательно, и самое главное, в конце концов, это не эти, даже не интересы, собственно, аппаратов, а нужно понимать, что в Российской Федерации расследуется, регистрируется более 3 миллионов преступлений, которые затрагивают потерпевших более 10 миллионов людей, и поэтому передается в суд или в судах рассматривается около 1 миллиона 100 тысяч уголовных дел в год. Поэтому каждый раз, когда мы выходим на те или иные трансформации, мы должны думать о защите прав и интересов граждан, для того, чтобы в этих трансформациях все это происходило логично, чтобы не нарушались задачи борьбы с преступностью, чтобы эти задачи борьбы с преступностью не искажались и, допустим, не выходили на совершенно неоправданное несоблюдение закона, а на некую реализацию принципа целесообразности борьбы. Поэтому все жесты, которые делаются законодателями, в этой области они носят такой спокойный, продуманный характер, не нарушая системность работы.
Первое. То есть пока они останутся, ну, вот несколько таких ведомств, да, конкурирующих останутся, в чем-то?
Я бы не сказал, что конкурирующих.
Но разделенных.
Разделенных, да. Угу. Значит, соответственно, тем не менее, что касается области тяжких и особо тяжких преступлений, то работа Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, который существовал как некий отдельный орган внутри прокуратуры Российской Федерации, хотя входящий в систему прокуратуры, он показал, что работают эффективно, в том числе было раскрыто довольно большое количество преступлений прошлых лет, при этом нужно иметь в виду, что в таких сложнейших делах, как убийство, многие убийства предыдущих лет, причинение вреда, тяжкие телесные повреждения, поэтому вот сейчас по инициативе президента Российской Федерации делается этот шаг, создается Следственный комитет, как независимая структура.
Скажите, а прокурорский надзор за действиями следователей будет? Вот опять же критики этого проекта пишут, что в тексте первоначальном он был то ли отсутствовал, то ли очень слабый был.
Каждый раз, когда мы говорим, что-то является ли слабым проявлением или сильным проявлением, то нужно понимать и брать точку отсчета. Значит, соответственно, нужно... Вот мы, когда мы выстраиваем госаппарат...
Владимир Николаевич, я понимаю, что вы юрист, но нет. Вы замучаете сейчас слушателей. Вот я вас спрашиваю, будет надзор прокурорский за следователем или нет?
Значит, прокурорский надзор за следователем будет. Я в данной ситуации максимально упрощаю этот ответ. Почему? Потому что внутри ответа есть много «но». Будет взвешенная ситуация, позволяющая контролировать одному органу другой орган, но одновременно Следственному комитету во многих случаях действовать самостоятельно.
Скажите, а вот когда господин Бастрыкин, руководитель нынешнего Следственного комитета, ведет личный прием граждан в Кущевской и Гусь-Хрустальном, это что значит? Значит, что система не работает? Что она только на ручном управлении может реагировать вот на такие ситуации, когда там преступное сообщество создалось, слитое с местными властями?
Значит, система работает плохо. А, допустим, в той ситуации, которую мы имеем в виду в столице Кущевская, там просто отсутствует система, там государственная система представлена только тем, что эти люди, которые должны были осуществлять государственную власть, получали государственные деньги, деньги налогоплательщиков, но на самом деле были, как показывает практика, сами частью той самой преступной системы. И поэтому в данной ситуации действительно председатель Следственного комитета в этой ситуации в ручном режиме руководит осуществлением расследования. К сожалению, такого рода ситуации случаются.
Так, я напомню, телефон 8 800 220 22 12, пейджер 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801. Константин из Владимира, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предприниматель, Носков Константин, являюсь учредителем с ограниченной ответственностью. Вот я как раз работаю в ГУСе. Дал интервью вашему радио. Вот у меня такой вопрос. Вот, почему МВД выступает регулятором конфликтов в коммерческих структурах? Вот в частности, вот как раз я вчера приезжал на встречу вот с этим вопросом. Вот у меня с 2006 года тянется внутрикорпоративный конфликт, и в отношении меня сейчас возбудили уголовное дело. Следователь, следственная часть следственного управления, обвиняет меня в том, что я якобы провел невыгодно, по его мнению, сделку в частной структуре. Я на тот момент являлся директором и собственником этого общества. Как такое вообще может быть? Да. А параллельно с меня вымогают деньги.
Пожалуйста, Владимир Николаевич.
Константин, здравствуйте. Я хочу сказать, что в законодательном плане для предотвращения этих ситуаций было сделано исключительно многое. Прежде всего, практически не допускается мера пресечения в качестве содержания под стражу по экономическим преступлениям.
Вот он с нами разговаривает,
следующий, слава Богу. Кстати, это серьезно. Это то, о чем в настоящее время говорили. Второй момент. Судебные решения в рамках гражданского судопроизводства, арбитражного судопроизводства играют определяющую роль, поэтому нужно защищать свои интересы в рамках того производства. И я должен сказать, изменена совершенно система привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям, поэтому сделано очень много для вытеснения правоохранительной машины в неоправданных случаях из области взаимодействия в частном интересе, между частными структурами. Но вот здесь возникнет другой вопрос, и, возможно, радиослушатели скажут: вы знаете, да, вы в этой области сделали много, а как же быть с обманутыми дольщиками, когда просто были украдены последние деньги людей в рамках строительных пирамид или тому подобное? Поэтому каждую меру...
Нет, это уголовное преступление, если украдено. А если внутри корпоративный конфликт, то почему действительно человек спрашивает, почему милиция вмешивается в мой частный бизнес?
Значит, она не имеет права вмешиваться в частный бизнес, но одновременно... Понятно совершенно, что, делая, говоря эту фразу, мы должны понимать, что это же просто мы фразу говорим со слов. Нужно прочитать конкретные материалы. И вполне возможно, что там, я не говорю в отношении Константина, но вполне возможно, что в каких-то операциях были элементы мошенничества, когда априори, заранее были созданы условия, вводящие другого предпринимателя, который взаимодействует с иным предпринимателем, в состояние обмана.
Как должно должны свои отношения урегулировать. Может быть, в арбитражном суде, а не с привлечением знакомого мента?
Извините. Более того, да, они должны... Более того, я советую даже сделать другое нечто. Даже не арбитражный суд. Нужно при заключении договора определять третейский суд, который будет рассматривать их дела. И все это значительно упростит ситуацию, исключит коррупцию, то есть это они выберут тот суд, который будет
лучше
решать их дела.
Лучше лондонский, правда?
Нет, третейский суд на территории Российской Федерации.
А то российские крупные фирмы, они везде в договорах закладывают лондонский суд в качестве арбитра. Это, наверное,
это
правильно.
Это по международным сделкам.
Вот надо им всем международные сделки. А в Сингапуре, между прочим, как раз официально решено, что лондонский суд, он вот высшая инстанция в бизнес-делах. Так что, может быть, так Россия и поступит. Страсбургский для уголовных дел, если люди недовольны, а лондонский для гражданских, если своему не доверяют.
Не нужно вводить людей в заблуждение. Российскими судами в течение года рассматривается 20 миллионов дел. И понятно совершенно, что в каждом из этих дел есть сторона выигравшая, проигравшая, сторона пострадавшая и прочее. И поэтому, в принципе, последние тенденции показывают, что доверие судам растет. Но то, что иногда формирует представление о судебной системе по нескольким, как бы там условно говоря, знаковым делам, значит, негативное ощущение формирует по этим знаковым делам, с моей точки зрения, это неоправданно.
Кстати, когда смотришь материалы по делу Магнитского или по делу Ходорковского, или еще по некоторым делам, вот сейчас присудили несколько миллионов евро, Россия заплатит за преступления в Чечне, то понимаешь, что, конечно, можно валом, как вы говорите, оправдать, что люди верят судам. Только в некоторых случаях, когда это доходит до независимого суда, выясняется, что российский суд не вполне все-таки качественно работает.
Хотел бы обратить внимание на то, что Россия совершенно добровольно приняла на себя обязательства, связанные в том числе с исполнением решений Европейского суда.
Только господин Зоркин говорит, значит, нечто иное, может не исполнять.
Значит, еще раз хочу сказать, и Зоркин говорит нечто иное, не то, что вы говорите. Более сложная статья написана. С ней можно соглашаться, не соглашаться.
Вы не соглашаетесь?
Значит, с частью, мне известны позиции, и с частью позиций я могу не соглашаться. Значит, но я бы хотел сказать, что он говорит совсем не то, что вы только что сейчас процитировали. Значит, следующий момент. Еще раз подчеркиваю, мы добровольно приняли на себя эти обязательства, их исполняем. В частности, в достаточно сложных ситуациях. Совсем недавно, например, Российская Федерация, разрешила одному из военнослужащих Израиля, который привлекался третьей страной, и она требовала выдачи его из Российской Федерации в эту третью страну, это очень сложное дело.
Да, Колумбия, по-моему.
Колумбия требовала, да. Значит, Российская Федерация выполнила решение суда, и этот гражданин возвратился в Израиль. Хотя, еще раз говорю, что это очень сложные вещи. Вот. Но, тем не менее, здесь Российская Федерация абсолютно последовательно себя ведет.
Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир
Плигин. Господин Плигин, можно чуть-чуть попроще? А то я прям заснул. Вы прекрасно говорите, но, по-моему, не по теме. У меня такой вопрос. Вот известно, что жена мэра заработала за год $1 миллиард. Миллиард – это сороковая часть бюджета Москвы. Она его декларировала. Ну хорошо, я буду декларировать 100 миллиардов, я чиновник. Что дальше-то?
А что вас удивляет, Ефим?
Меня удивляет другое. Что дальше?
А вот мэра-то нет уже, понимаете? Она задекларировала, а мэр уже не мэр.
Да нет, но при чем здесь это? Ну задекларировал, надо же все-таки это выяснить. Теперь вторая вещь. СМИ показывают часы за $1 миллион у немелкого чиновника. Это вам не водка за 3000.
Спасибо большое, что вы уже с этим со мной согласны, что, значит, но, тем не менее, действительно, решения государством принимаются. Вот этот уровень, знаете ли, такого, если угодно, непорядочного поведения или поведения такого броского, совершенно неоправданного, я думаю, что потихоньку это придет, культура поведения приходит, и люди начинают соображать.
Дома часы будет носить, вот, не на работе.
Люди начинают соображать, это очень важно, на самом деле. Это культура совершенно придет. Значит, ну, вы знаете, более, скажем так, раскрашивать свою речь я, к сожалению, для Ефима в личной беседе, видимо, могу.
Да, ну вот тут пишут, как всегда. Как вы считаете, какое государство собирается строить Путин, когда он говорит в присутствии самого Абрамовича, неплохо бы раскошелиться? Это силовое государство?
Значит, первое, что очень важно, хотелось бы подчеркнуть.
Это Роза.
Да, для нас крайне важно, что мы, слава богу, сохранили свое собственное государство. Потому что несуществование государства, как показывает практика многих пограничных стран с нами, ведет к страшным бедам вообще, к страшным трагедиям. Что касается того государства, которое в данной ситуации мы собираемся строить.
Партия «Единая Россия»?
Значит, мы с вами, народ, вместе все собираемся строить то государство, то это государство. Государство многопартийное, расширяется, сложно идет процесс, его нельзя решить на щелчок. Но, тем не менее, предлагаю участвовать в партии. Вы можете вступить в партии те, которые представлены в государственной
думе. А некоторые не зарегистрируют. Вот, понимаете, значит, проблема в том, что можно вступить в некоторые партии, но они вот как-то не регистрируются. Понимаете, за последние годы никто не может зарегистрировать новую партию. Вот 7, как вы это объясните?
7 политических партий настоящих.
А должно
время.
Быть 77
значит,
или 37. Да, ну, почему не регистрируют, Владимир Николаевич? Статистика против вас.
Вы же историк и политолог, и вы же реально совершенно, прошу прощения, историк, значит, вы же реально себе представляете партийную структуру любого общества. Ну, присутствуют обычно в политической структуре 2-3 партии. Россия идет этим путем, и у нас будут присутствовать 2-3 партии.
Даже Сурков сказал, что либералов не хватает. Где либералы?
Значит, прежде всего, хочу сказать, что в той же самой «Единой России» правая часть или правый спектр взглядов, представленный либерально-консервативным направлением, он очень эффективен.
Ваши либералы не демократы. Вот в чем проблема.
Давайте вернемся в рамках вашей следующей передачи к вашему наполнению слова
«демократия».
Хорошо,
Алла Павловна как раз и интересуется, почему многие принятые «Единой России» законы нарушают Конституцию. Вы на это смотрите сквозь пальцы. Эти законы не приносят россиянам пользы. Это Лесной кодекс, новые избирательные законы, закон о митингах и демонстрациях, который президент на один раз не подписал, но вы его все равно пронесете, в смысле примете, наверное. Зачем нужен ваш комитет, спрашивает Алла Павловна.
Алла Павловна, комитет работает в 36 направлениях законодательства, и поэтому...
У нас нет 36 минут.
Да, нет 36 минут, это правда совершенно... Она абсолютно имеет право на эту оценку и на постановку этой оценки, и мы готовы с ней предметно по этому поводу дискутировать. Никаких нет совершенно проблем. Что касается законодательного процесса, действительно, президент наложил вето на один из законов.
Поправили?
Закон находится, не мы его ведем, закон находится в стадии работы в Государственной Думе.
А как дела с законом о полиции? Я понимаю, что он напрямую не в вашем комитете, но, тем не менее, он вызвал довольно бурную дискуссию, и оценки, что слишком много все-таки прав полиции дается, не очень подконтрольно обществу и так далее, и так далее.
Завтра законопроект будет в Государственной Думе рассматриваться в первом чтении. В общей сложности, я сейчас точно не помню цифру, более 25 тысяч отзывов было в интернете, многие из них учтены, и поэтому доработка законопроекта до того, каким бы его видели граждане, она происходит, идет достаточно активно, и с моей точки зрения вот эта такая направленность не на защиту абстрактных интересов некого абстрактного государства, а на защиту интересов человека, она как бы достаточно важна, и эту линию в законопроекте будет проводиться.
Игорь Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел, Михаил, задать вопрос вашему гостю. Два вопроса. Первый вопрос. На каком основании депутаты Госдумы получают такие ставки? Сколько лично получает господин Плигин? Это раз. И второй вопрос главный. Почему Государственная Дума не ставит вопрос об открытом суде над государственными преступниками Ельциным, Горбачевым, Чубайсом и прочим?
Игорь Алексеевич, мы вас поняли. Спасибо.
Депутаты Государственной Думы получают заработную плату 135 тысяч рублей.
Оклад министра.
Значит, соответственно, 135 тысяч. Кстати, я бы хотел сказать, что существуют фантазии по поводу пенсии депутатов Государственной Думы. Пенсия депутата Государственной Думы при определенных условиях, если он довольно долго работал, 17 тысяч рублей. Что касается некого суда над некой историей, я предлагаю всем отказаться от судов. Нужно нам очень...
От исторических?
От исторических не надо. Отказаться от судов в том плане, что кого-то конкретно нужно предавать в настоящее время суду. Мы прожили очень сложную, сложнейшую эпоху. И в эту эпоху и Горбачев, и Борис Михайлович Сергеевич, и Борис Николаевич Ельцин внесли...
И Анатолий Борисович Чубайс.
И Анатолий Борисович Чубайс внесли...
Не забывайте.
Я просто не всех услышал, кого перечитал радиослушатель. Внесли очень серьезную позитивную долю, в том числе, кстати, как Егор Тимурович Гайдар. И поэтому все это вот такого рода упрощение, оно, эти рассужденческие упрощения, при всем глубочайшем уважении к собеседнику, они ни к чему хорошему не приведут. Они все приведут к очередному всплеску или кругу несправедливости.
Раиса Николаевна из Москвы, только кратко.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, насчет конфискации, я считаю, что ваш гость не ответил. Он вокруг да около все говорит, понимаете? Тогда зачем
как не ответил,
людям,
он против.
Да, зачем брать взятки и воровать, если знаешь, что после суда все это конфискуют? Тогда бы и взяток бы таких не было бы. И не воровали бы так, как сейчас у нас воруют. Ведь во всех странах, он говорит, мы смотрим на цивилизованные страны, во всех странах такой закон.
Владимир Николаевич, успокойте, пожалуйста, только коротко, Раиса Николаевна.
Значит, прежде всего, я бы хотел сказать, что я не говорю, что не нужно конфисковывать сам по себе предмет. Но поверьте, пожалуйста, что это сейчас этот инструмент может быть использован против добросовестных людей. Поэтому он в полной мере своей,
да вот,
так как вы бы хотели,
на глазах происходит, как, черт знает что,
и не вводится. Часто. Следующий момент. Также поверьте, пожалуйста, что гильотина – это иногда не самый лучший способ решения вопроса.
Да. Как оказывается, по господину Плегину все-то хорошо в России, что не спроси депутата. И коррупция вовсе даже не коррупция. А в Химках, наверное, битами не головы оппозиционерам проламливают. А так играют в бейсбол. Нападает на вас Сергей.
Значит, Сергей, поверьте, что в России не все хорошо. Но если говорить о том, что якобы Россия как государство находится в некой черной зоне, или все это является сочинительством, у нас рождаются люди, у нас куча счастливых, нормальных студентов, нормальных людей, у нас есть сложности, у нас упал уровень, допустим, если хотите, у нас упало число людей, слава богу, уменьшилось число людей, которые гибнут на дорогах. У нас уменьшилось число убийств в нашей стране. То есть у нас непросто, у нас сложно. Мы сложное общество, но у нас есть много очень серьезных, позитивных моментов. И, кстати, и я вот в течение последних 3 месяцев посетил, наверное, 5 или 6 субъектов Российской Федерации в разных совершенно, Магадан и Ставрополь, Томск и другие субъекты, и везде, где только мог, встречался со студентами. Поверьте, у нас растет удивительное поколение, поэтому...
Не поротое, что ли?
Значит, если угодно. Поэтому рисовать Россию черными красками – это самое последнее дело, которым можно заниматься. Спасибо.
Владимир Николаевич, вот способна ли все-таки нынешняя власть, ну и в вашем лице Единой России, не отнимать свободы, а их умножать, брать пример, знаете, со времен Александра II. Там, понимаете, он же не только крестьян освободил, но провел судебную земскую реформу, создал независимые университеты. Есть у вас минута.
Вы знаете, вы поставили в отрицательном, как отрицательный этот вопрос. В Государственной Думе завтра, кстати, будут выступать представители, допустим, непарламентских партий. И они будут доносить,
раз в год,
они будут доносить свою точку зрения. Уменьшается до 5%, если партии набирают от 5 до 7% голосов избирателей, у них появляется депутат Государственной Думы. То есть идут идут нормальные процессы. Я только что приводил уголовное право.
Ох, где медленно, я только ох, имитационно.
Что, значит, к сожалению, мы вместе с вами живем в этом процессе. Социальные процессы быстро, на щелчок не решаются. Это слишком просто.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Плигин, представитель партии «Единая Россия» и председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы России. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Краснотурьинск эпохи Олега Дерипаски.
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов о взрывоопасном Кавказе.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Ходорковскому дадут 13, Лебедеву 11,5.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».